Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с пресс-секретарем Сербской Православной Церкви, епископом Байчским Иринеем. Если в первой части нашего разговора мы беседовали о 20-летии бомбардировок Югославии, о духовном осмыслении всех военных кампаний 20 века против сербского народа, кульминация которых часто приходилась на великопостные и пасхальные периоды, в этой части разговора мы беседуем о военной кампании, причины которой, ход и ее итоги практически на 99% зависят и вызваны нашим духовным состоянием.
Владыка, мы говорили о тех войнах, нападениях, которые пережил сербский народ. Многие из них, мы говорим о Первой мировой, Второй мировой войне, пережил и наш народ, русский, белорусский, украинский. Но сейчас, наверное, такой самой убийственной войной является та война, которую мы объявляем своим детям. То есть это аборты. Кто-то из ученых пытался подсчитать, сколько жертв на этой войне мы понесли в 20 и 21 веке. И оказалось, что их гораздо больше, чем убитых людей в ходе всех мировых войн, первой и второй вместе взятых. Это война, которую мы ведем сами против себя. И фронт этой войны подразумевает и борьбу за традиционную семью, борьбу за многодетную семью. Вот есть ли какие-то подвижки на этом фронте в Сербии? Мы видим, что в наших странах с переменным успехом, но какое-то продвижение есть. Хоть и нельзя говорить о том, что многодетная семья стала вновь популярной. Да. Как в Сербии с этим обстоят дела?
Да. Прежде чем ответить на вопрос, как это обстоит в Сербии, скажу, что положение вещей в круге бывшей христианской цивилизации, где, конечно, есть острова и оазисы христианских живых людей, и на востоке, и на западе. Ну, в общем-то, сегодняшняя цивилизация не больше христианская. И там как-то проповедуется смерть как идеал, а не жизнь. Таким образом случалось в веках, когда пропадала, когда шла к своему закату Римская империя. Сегодняшнее положение мне напоминает те времена. Или, как говорил такой Шпенглер, немецкий философ, Освальд Шпенглер, что вот der Untergang, значит, падение Запада, он говорит. И надо иметь в виду, что в самых богатых и развитых западных странах приблизительно 1/3 семейств, если можно обозвать семействами такие ситуации, одночленные. Умер супруг или супруга, дети разошлись, каждый по-своему. Вот, мы говорим, что есть такие и такие-то дома.
Человек один живет, один
живет один
и в лучшем случае заводит собаку.
Да. Значит, если есть такие, где никого нет, один человек, никому не нужен, это вызывает у многих отчаяние и самоубийство. Или они находятся, вот скажем, в каком-то приюте и так далее, или в своем доме. Многие из бедных, вот, и сербских, и украинских, и других девушек и женщин наших, зарабатывают на жизнь в странах Запада, именно так ухаживая за этими никому больше там не нужными. Это просто нельзя понять с христианской точки зрения. Значит, это одна ситуация. Вторая ситуация, когда семья, конечно, нормальная, в этом смысле, что есть мужчина и женщина, муж и жена. Ну, они думают, иметь ли вообще детей, если имеют, достаточно ли одно или два. Уже три считается подвигом. И до сих пор у нас А я думаю, что это может быть общий опыт. Самые бедные, которые их жизнь не очень радушная, имеют детей. Самые богатые не имеют. Я скажу не с иронией, что вот самый богатый грек Онасис имел сына и дочь. Сын погиб, к сожалению, а дочка, когда выросла, не знает свой язык своих предков. Ее не интересует страна ее предков, где тоже могили все ее предков. И она живет по-своему где-то, тратит эти миллионы по-своему совсем. Да. Если бы, скажем, вот были многодетные семьи, то все-таки, если это тоже бывает, кто-то заболеет, умрет уже подростком или очень молодым, или что-то, остаются. А так пустеет страна. Что сделать страной, если людей нет? Это вот чисто внешний взгляд, скажем, вот общественный. Или... И тогда что будет случаться? Будет то, что говорит одна сербская сельская поговорка: «Чьи овцы, того и гора». Так говорит наш народ. Значит, если не будет нас, кто-то будет. А мир не христианский, мир мусульманский, разные другие традиции не христианские, не имеют такой проблемы. Только те, которые как-то жили на Западе или там учились и приняли, может быть, какие-то псевдоценности западного мира, может быть, осмеливается. Но по правилу у них много детей. И все эти люди имеют право на жизнь. И с другой стороны, вопрос не только внешний, вот что касается государства или экономики или так далее. Ведь чтобы экономия, могущественная Германии, могла бы функционировать, они все время возят миллионы людей из других стран. Более глубокий, существенный вопрос – это тот, что аборт – это просто эвфемизм для убийства. Это убийство беспомощного и даже собственного чада, мы говорим по старинке. И поэтому у нас это называется в народном языке чедоморство. Убийство своего чада. Чада, да. Значит, у нас недавно патриарх наш святейший вот сделал какой-то призыв не исключительно к женщинам, просто к народу, к семействам, что надо иметь детей, что это закон Божий, что это нормальное состояние брака. Кроме тех случаев, конечно, когда есть бездетность, ну, где человек не виноват, тут не избежать. Сразу явилась одна женщина, даже влиятельная. Я потом должен был вести публичную полемику с ней, которая дала себе право обругивать патриарха, говорить, что он отсталый, что он не признает человеческие права женщин и тому подобное. Ну, вопрос простой. Если кто-то говорит, что у него есть право рожать или не рожать. Вопрос такой. Есть ли право у этого существа человеческого, еще находящегося в утробе матери своей, жить или не жить? Какое это не вопрос, есть ли право рожать, нет. Вопрос, есть ли право убивать или не убивать. Если кто-то убьет, а иногда, к сожалению, случаются такие вещи, своего ребенка беспомощного, маленького, несколько месяцев, несколько недель, он будет наказан.
По суду.
По суду. Ну, какая разница тут, если бы не был человеком этот эмбрион, то он никогда бы и не развился. Каждая беременная женщина ощущает свое чадо, особенно когда оно уже как-то после половины, может быть, несколько месяцев. Ну и все время оно живо, оно связано с своей жизнью, своей матерью, своими родителями, с нашим миром. И в этом смысле это попытка кощунственная, по-эгоистическому, хотеть все только для себя. А настоящая христианская позиция – это все делить с другими. А особенно, если человек является инструментом Божьей воли, чтобы жизнь, которую он создал, он подарил, бы цветала, развивалась. Больше я сам, конечно, монах, и не могу говорить об ощущениях родителей в смысле семейном. Но через опыт духовного родительства и духовного вот синопства я могу понять, как и все мы в монастырях понимаем, что это благословение, что и брак, и монашество имеют равную честь и благословение, что монашество только для тех, кто имеет особое призвание, а не потому, что будто бы все остальные как-то духовно ниже. Кто так думает, он просто прельщенный человек. Есть даже такие соборные решения в древности, собор в Гангре, в Малой Азии, например, который говорит, если кто-то гнушается брака, извергается из церкви. И это относилось к каким-то фанатикам монашества то время, и канон церковный прямо против них. Значит, конечно, брак полный, если даже бездетный, если есть настоящая любовь и преданность друг другу, и если брак благословен Богом, Церковью Божьей. Ну, конечно, полнота тогда, когда у этой паре есть свои дети. Одно из благословений уже в Ветхом Завете такое, чтобы вот видеть детей своих детей. Я тоже слышал от некоторых людей, что большая радость у них, когда они со своими внуками, чем с детьми, которые родили. Значит, все это план Божий. Бог создал человека, и это слово библейские слова Священного Писания, как мужа и жену. И там тоже написано, человеку нехорошо быть самим. Значит, как мы думаем сегодня, сегодняшние так называемые прогрессивные, особенно на Западе, ну, к сожалению, и в наших православных странах, как мы думаем служить жизни и этим самим себе, если боремся против жизни, и это против жизни собственных детей. Знаете, когда было собрание какое-то экуменическое, я участвовал в нем, может быть, 15-20 лет тому назад, было в Праге в то время, там было в тексте написано, текст сделали протестанты, что мы боремся за права человека, в том числе и за детские права. А наши православные хотели такой формулировки, что мы требуем сохранять право каждого ребенка, рожденного или нерожденного. Протестанты сразу требовали голосования, и один голос только больше, и эта формулация не прошла. Потом православные сами сделали, что не согласны с этой другой и так далее. И это было одним из поводов, что русская и сербская церковь предлагали, остальные православные церкви приняли это предложение, И мы искали Всемирного совета церквей, этой организации экуменической, что о существенных вопросах веры и морали нет никакой парламентской системы и голосования. Тут только консенсус, согласование. Если что-то можем подписать вместе, подпишем. Если нет, то каждый скажет свое, что он верит и что. И после тех событий уже нет такой системы голосования и так далее. Значит, если мы не понимаем, что это ложь, что мы можем решать про жизнь, которая уже есть. А правда – это то, что право каждого человеческого существа, даже еще в эмбриональной форме, есть право на жизнь. Это первое и самое важное право. Все остальные из него вытекают. Да, поэтому, конечно, если все это скажешь, и особенно если кто-то это не скажет как-то сбалансировано, то сразу начинается во всех почти средствах массовой информации травля, что вот какие-то там отсталые, которые ничего не понимают, что современность и так далее, которые против прав человека, особенно против права родной, так называемый, у нас так говорят, равноправности и так далее. А, к сожалению, надо осознать, что много средств массовой информации, может быть, у вас это не так, а у нас так, просто оккупированы внутренне людьми такого способа мышления.
Такого склада.
Склада.
Ума. Да.
Ума. И мало тут церковных людей, которые что-то встречают как святыню, как ценность, которой нельзя ни в каких условиях пожертвовать. Мало, к сожалению. И в этом смысле наше христианское свидетельство очень важно для общества, в котором живем. А с другой стороны, потому что многие говорят, что вот условия жизни не позволяют иметь трое или больше детей, что, я думаю, неправда. Но если так, то мы поможем друг другу. Мы должны помогать так и сяк друг другу. А в мире, где кто-то может иметь сотни миллиардов долларов как свое имущество и никому не помогает, тут, конечно, такие идеи совсем не важны. А для нас важно, чтобы мы все были бы солидарны, чтобы друг другу помогали. У нас здесь интересная акция, что некоторые газеты, даже один телеканал сербский, находят многодетных детей в селах, деревнях, маленьких городах, далеко от Белграда. И эти люди живут прямо в катастрофических условиях. И тогда сделают вот призыв, обращение к читателям, зрителям, и так, слушателям, и собирают какие-то деньги. Конечно, это немного, не может решить проблем всех, но если решить проблему нескольких семей в этом году и нескольких в следующем году, это уже что-то есть.
Ну, это будет и пример и для других.
И пример и для других,
своим соседям.
Да. И это оказывается очень успешным начинанием. Люди отзываются. Так что через несколько месяцев, скажем, такой акции уже достаточно денег. И они получают, может быть, скромный дом, ну, свой дом, новый, нормальный, где есть электричество, есть вода, есть условия, и дети там радуются и так далее. Так что никакого оправдания, на мой взгляд, для абортов, для чадоморства, как мы говорим в Сербии, нет. И никто тут никого не угрожает, не унижает. И мы должны осознать это. Если, конечно, нас не будет, возвращаюсь в первую мысль, будет других людей, других народов. Земля не останется пустой.
Владыка, как раз в эти дни есть и такие праздники, которые имеют общественное измерение. Это Международный день семьи. И еще с советских времен в республиках бывшего Советского Союза празднуется Международный день защиты ребенка, защиты детей 1 июня. И, наверное, вот эти праздники дают нам, указывают нам направление нашей борьбы за многодетную или просто за, хотя бы за традиционную семью, которая фактически во все века была многодетной, кому Господь позволял иметь много детей. И одним из таких ярких событий вот в этой борьбе явился последний форум «Святость материнства», который состоялся в Минске в ноябре 2018 года, еще полгода назад. В нем участвовали, если с российской стороны, это фонд Андрея Первозванного, сам форум патронирует супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, Светлана Медведева. Принимала в этом форуме участие и сербская сторона, это фонд братьев Карич. Одним из положительных моментов проведения этого форума в Беларуси, как раз-таки для белорусской системы образования, явилось введение с нового учебного года нового предмета «Основы семейной жизни». Вот с нового учебного года в белорусских школах дети смогут посещать эти уроки. Вот на ваш взгляд, насколько важно в современном, для современных подростков, молодых людей говорить о важности семейной жизни? Потому что не секрет, если молодые люди посмотрят на своих родителей, не всегда увидят хороший пример.
Да, я с вами вполне согласен, что святыня семейной жизни сегодня переживает глубочайший кризис. И это просто из-за духовной или бездуховной, как вы правильно сказали, атмосферы в нашей цивилизации и в наших обществах. Никаких оправданий или причин нормальных. На Земле ресурсов и разных нужных вещей для жизни есть достаточно. Если было еще несколько миллиардов людей, больше, чем сегодня, то было бы. Конечно, под условиях, при условиях, что не владеет всеми или большинством этих богатств одна кучка людей, а что как-то разделивается по-христианскому. По любви. И поэтому, если мы не поможем, прежде всего, церковь, православная церковь наша, своей проповедью, своим обращением к верующим людям, что вера – это не теория, это не идеология, что это наша жизнь, что если мы принимаем истину воскресения Христова, без которой нашей веры нет, то мы должны понимать, что служить таинству жизни, благу жизни, благословению жизни – это одна от очень важных, огромных форм служения самой Церкви, или лучше сказать, самому Христу. Поэтому, на мой взгляд, всегда, ну, думаю, что он не какой-то частный взгляд, но вот говорю всегда, как епископ Церкви нашей, такие инициативы, как Минская инициатива, о которой вы говорили, или я, насколько знаю, в России есть тоже какая-то фондация или что-то для помощи семьям и так далее. Значит, они очень важны. Конечно, важно и то, чтобы в школах, в общественности в средствах массовой информации, вообще всюду, чтобы развивалось сознание о важности и святости семьи. К сожалению, и у нас здесь, как и в западных странах, до сих пор есть попытка навязывать в школе, даже уже в основной школе, не только равнодушие, безразличие к понятиям семьи, но навязывать подросткам то, что все позволено, все равно, что нет естественного и противоестественного, что они должны уже с такого возраста в основной школе знать, что есть и гомосексуальные отношения и так далее и тому подобное. Подумайте теперь, какая ответственность, какая бессовестливая, ужасная, демоническая обстановка в умах и в совести, которые могут ребенку, который никогда не мог слышать об этом вообще, ему навязывают это. А у детей, как мы знаем, все интересно, все любопытно, все им приемлемо, если новое для них. И я скажу пример, страшный пример из нашего опыта. Мы здесь, наша православная церковь, конечно, сохраняя нашу веру исключительно, но имеем хорошие отношения в рамках Сербии и с католиками, и вообще с другими. У нас есть, конечно, проблемы с католической церковью в Хорватии, которые оправдывают злодеяния как-то косвенным образом и желают как-то выгнать и останки сербского народа, православных.
То есть речь идет о злодеяниях периода Второй мировой войны?
Да, да. Ну, это сегодня многие католические епископы в Хорватии как-то оправдывают и даже пишут тексты против нашей церкви, подписывают и так далее. Но здесь, в Сербии, к счастью, этого нет. Так что мы во всех областях, где нужно сотрудничать, имеем нормальные отношения и доверие. Вот когда был вопрос возвращения предмета закона Божия в школе, то мы вместе выступали. Если, когда была реституция, возвращение отнятых церковных имуществ, то также вместе выступали. Например, были такие пресс-конференции, где я был от имени нашей церкви, Сербской православной церкви, католический архиепископ Белграда был там тоже, муфтия белградский тоже, раввин белградский, протестанты 2-3. Так что все мы в этих вопросах позиции церкви и разных вероисповеданий в обществе выступали вместе. И это имело какие-то плоды. И вот в какой-то момент получаем информацию, что учебник какой-то, пособие какое-то для основной школы принято в Министерстве образования как-то неосмотрительно, а которые приготовили какие-то круги, так называемые LGBT круги. Конечно, мы реагировали, и наша церковь в первую очередь, а также и другие. Пока это не прошло. Но я боюсь, что такие попытки будут продолжаться. Значит, вместо того, чтобы говорить о ценностях, о необходимости, о святыне семьи, пытаются теперь совсем разбить семью. Понятие семьи в многих случаях на Западе уже не существует. Там говорят о партнерах. Тоже понятие отец, мать в какой-то официальной терминологии избегают они уже в некоторых странах. Значит, это прямая борьба против семьи как института. Мы верим, христиане, а тоже можно подчеркнуть, и все великие мировые исторические религии, которые не христианские, но все-таки у них есть свои ценности. Некоторые из них совпадают с нашими, некоторые не совпадают. В некоторых случаях даже совсем неприемлемы для нас. Вот идея, что можно просто убивать в славу Бога, это для нас неприемлемо. Значит, все понимаем семью как Божье благословение и дар Божий человечеству. А теперь получается, что семья не нужна по этой новой идеологии, так называемого секулярного, нового мира. И это огромный вызов и испытание для всех нас, для церкви, для народов, для стран. В конце концов, для человека, как бытия, созданного по образу Божию, как лица, которое обладает качествами, которых нет у животных, и у которого есть такое самосознание. Знаете, мы иногда думаем, что те, кто так не уважают никакие моральные и другие нормы, что вот у них нет последствий. Но это не так. Я уверен, что голос совести, и это говорится правильно, что это тоже голос Божий в нас, и, так сказать, голос человеческого естества, человеческой природы не можно искоренить, не можно выбросить из нашей души. Так что, может, человек как-то обманывает себя, что вот он прав и так далее. Ну, где-то, когда-то у него внутренний раскол в себе самом. У него будет какое-то последствие, которое отразится, может быть, и на его душевном состоянии иногда, а иногда, может быть, и на телесном состоянии. Это не звучит так убедительно. Многие скажут, вот какой это отсталый фанатизм. Но это опыт жизни. Священники имеют возможность слышать исповедь и водить доверенные разговоры с многими людьми. Они знают, как мучаются люди, которые совершали такие разные преступления, самые ужасные. Конечно, в некоторых случаях они доходят до полного покаяния, раскаяния и спасаются. Бог каждого кающегося принимает и прощает ему. Но если человек упрямствует до конца, даже против этого внутреннего голоса, своего внутреннего человека, то он трагически и заканчивает свою жизнь и тоже будет отвечать на суде Божьем для своих дел. В том смысле не, что Бог ждет отмщения против него, а в том смысле, что мы своими делами или осуждаем себя, или спасаемся благодатью Божьей. И поэтому борьба за семью, как вы правильно сказали, за многодетную, она может быть иногда бездетная, без вины какой-то, просто каких-то органических проблем. Может быть, есть случаи, когда из-за состояния здоровья у людей только один ребенок. И иногда даже ждут много лет и получают. Но есть такие благословения семьи тоже, где 10-15, даже побольше детей, как было и в прошлом. Да, конечно, самое лучшее, чтобы люди как дар любви Божьей принимали бы детей, сколько Бог даст. Но такой веры, к сожалению, не встречаешь слишком часто. Она есть, но это сегодня, к сожалению, боюсь, меньшинство, даже между нами, православными христианами. Да. Так что церковь может много сделать. У нас тоже начинается какая-то вот официальное провозглашение ценности семейной жизни. Даже несколько дней тому назад наш президент об этом говорил, призывал всех, что надо иметь. Конечно, он не говорил богословским словарем, это не его дело. Но сама позиция совпадает вполне с позицией церкви. И я надеюсь, что это будет случаться во всем православном мире, а дай Бог и в инославном христианском мире, потому что в обратном, противном случае этого мира не будет. И это не какое-то наказание, отмщение с какой-либо стороны, ни с Божьей, ни с человеческой. Тут просто будет последствия такого ошибочного выбора. Нельзя забывать, что слово «грех» в греческом первоисточнике первоначально означало ошибочный выбор. В всяком случае, я очень радуюсь, когда слышу, что есть такие мероприятия. Лично думаю, что мы, как епископы и вообще пастыри церкви, должны больше и больше об этом говорить. И тоже не только говорить, а творить. Я имею в виду приходских священников, которые все-таки должны, если Бог им дал дар родительства, иметь детей. Они должны давать пример христианской семьи. Даже в канонах церкви предвидено, что тот, у кого нет здравой семьи, не может быть священником. Он сам, может быть, лично иногда не виноват. Но все-таки поэтому церковь не позволяет второй брак священника. Потому что это уже не пример для подражания. Несмотря на то, что этому человеку иногда очень трудная жизнь, если он остался в молодых годах без матушки, или она умерла, или иногда сегодня уже случается, что покинула, или, может быть, и он сам виноват, что покинула. Есть разное, жизнь многообразная. Но во всех этих случаях есть какая-то граница, ниже которой не пойдешь. И мы можем понимать, можем помогать. У меня, к сожалению, в нашей епархии нет достаточно средств материальных, чтобы помогать многим семьям. Помогаем, где можем и сколько можем. Но по меньшей мере священническим семействам из епархии помогаем, особенно если много детей у них. Они прибавочно получают какие-то деньги из епархии. Епархия, в конце концов, это не бизнес. Если епархия имеет, что-то имеет, потому что это пожертвование нашего народа, наших верующих. В этом смысле мы должны всегда и помогать наших верующих на эти средства. Так что можно сделать, насколько я вижу, можно сделать много того в каждом смысле. Даже если экономическая структура какой-то нашей страны не такая очень хорошая, все-таки можно сделать что-то, чтобы помогать людям выживать. Но это одна сторона. Другая — это моральная, духовная, где вместо церкви никто другой не может сыграть такую решающую роль в этом вопросе. А это вопрос буквально жизни или смерти. А именно на днях светлого празднования Пасхи Христовой, Пасхи нашей во Христе, мы должны понимать то, что воскресение Христово – это триумф жизни, а не смерти. Наоборот, это победа над смертью. И поэтому я очень рад, что нашу беседу заканчиваю именно тем, чем мы ее и начинали. То есть разделяя радость праздника. И в этом духе я хотел бы снова поздравить и приветствовать всех телезрителей ваших самыми хорошими молитвенными пожеланиями, словами, где в двух словах, в которых содержится целое Евангелие и вся наша вера. Христос воскресе. Это те слова. Христос воскресе.
Воистину воскресе.